Еще раз добрый день. Всех приветствую с воскресным днем. И думаю, что все те, которые были сегодня на литургии, наверное, помнят, какое читалось Евангелие. Евангелие как раз очень соответствующее теме нашей с вами сегодняшней встречи. Напомню, поскольку не все могли быть, там речь идет о человеке, у которого удался очень хороший урожай. Он до этого, видимо, жил неплохо, но здесь, ввиду особого изобилия урожая, он стал размышлять о том, что ему сделать. И решил ни больше, ни меньше, как сделать следующее. Сломать свои старые житницы, построить новые и затем зажить так, как следует. Ешь, пей, веселись, душа моя. Очень здорово сказано. Очень. Действительно, о чем только и мечтает человек. Всю историю о том, как бы такое дожить до такого состояния, получить такое состояние, когда действительно я смогу только сказать своей душе: ешь, пей, веселись. Всего у тебя полно. Поразительное завершение этой мысли богача. Безумный, в эту же ночь истяжут из тебя душу твою. Даже не просто сказано, что ты умрешь. И это было бы страшно. Истяжут душу твою. И дело даже не в том промежутке времени, который отделил слова или мысли этого богача от момента, когда душу эту истягнули из его тела. Этот момент только мы с вами так удлиняем. Сколько там прошло минут, часов, дней, месяцев. Ведь каждый из нас же прекрасно осознает, как он оценивает всю предшествующую свою жизнь. Неважно, сколько ему сейчас лет. 20, 40, 60, 90. Как сон, который моментально прошел и все. И теперь вот я вот здесь. Это именно так и есть. Время – это какая-то удивительная вещь. Странная. Я бы сказал вещь. Есть это и нет его. Недаром же многие говорили, прошедшего не существует, поскольку оно уже прошло. Будущего, поскольку оно еще не наступило. А настоящее, оно постоянно улетает. Его нет. Вот это истяжет душу твою. Оно оказывается тем приговором, который произносится над многими. По крайней мере, над всеми теми, кто весь смысл своей жизни видит только в этом. Ешь, пей, веселись, душа моя. Так вот, интересные, конечно, слова, что истяжут. Действительно, что происходит с человеком в результате его смерти? Что это такое? Мы все прекрасно понимаем, что этот вопрос всю историю мучил человечество, и он с необходимостью приходит к каждому человеку. Большей частью, большей, может быть, частью, когда уже возраст сам напоминает об этом, но очень часто для многих людей это происходит и в молодости, и в юности. Сейчас очень много случаев, когда кончают жизнь самоубийством, самоубийство от бессмысленности именно жизни, уже в самые 10, 11, 12 лет. Даже меньше. Это паразитное явление, какое сейчас наблюдается и в России, и за рубежом, и на Западе. Кстати, вы знаете, что в Соединенных Штатах, например, сейчас примерно 1,5% всех смертей – это самоубийство. Причем самоубийство охватывает все возрасты, начиная с самых минимальных, когда уже человек начинает что-то способен с собой делать. Так вот, что это такое? Кто такое смерть? Все народы об этом задумывались, все религии об этом говорят, причем каждый по-своему. Уже книга мертвых, египетская книга мертвых, которая была, как считают, написалась где-то порядка 2000 лет до нашей эры, где-то в границах там 200 лет туда, 200 сюда, неважно. Уже там мы сколько находим очень много размышлений, молитв, возношений богам о том, как душа там будет видеть себя, какой она там будет, что с ней станет. Когда она взывает богам: кем ты будешь? Я буду и ласточкой, я буду и орлом, и так далее. взывает к богам, взывает к духам, взывает с тем, чтобы не оказаться в таком положении, когда она может подвергнуться каким-то тяжелым ударам, страданиям, бичеваниям и еще худшему состоянию, чем сама смерть. Мы видим то же самое это в книге, в такой же книге мертвых, в такой же тибетской книге мертвых, правда, которая имеет значительно более позднее происхождение. Это где-то 8 век уже нашей эры. Здесь мы видим другие мотивы. Здесь мы видим уже мотивы, которые навеяны буддийским, а лучше сказать, брахманистским учением, индуистским учением о перевоплощении. Здесь какая идея? Идея, если хотите, спасения от смерти, но уже не та, что было в книге мертвых Египта, где душа может стать как бы божеством. Здесь другая идея. Идея перевоплощения. Изменение своей телесной оболочки. Изменение таким образом самой формы своего бытия. Правда, кстати, нужно сказать, что сама эта идея перевоплощения, она фактически не имеет конца. Это бесконечная нить. Правда, могут некоторые достичь состояния мокши, когда остановится этот процесс сансары. Да, но редкие до этого достигают. А в общем-то, это бесконечная цепь непрерывных перевоплощений. Так вот, все народы и все религии говорят о смерти. И все так или иначе говорят о посмертном состоянии. Возьмите древние греки. Как они понимали это? Довольно интересно понимали. Действительно, это язычники. Они рассматривали эту земную жизнь даже в самом худшем ее состоянии. Состоянии, тем не менее, лучшим, чем посмертное. Лучше быть, читаем у Гомера, быть последним подъемщиком здесь, чем оказаться в Аиде. И само понимание смерти у них было, лучше сказать, посмертного состояния, очень любопытным, вся показывающая неопределенных взглядов, непонимание этой странной загадки, которую не могут никак разгадать. Гомер пишет о том, что с одной стороны Геракл, этот великий герой, находится на Олимпе, на перу у богов, и с другой стороны, то тут же читаем, но дрожащая тень Геракла с копьем в руке пребывает в Аиде. И на Олимпе с богами, и в Аиде его тень. Не знают. Вот это вот незнание, вот эта неопределенность, она с одной стороны говорит о чем? О том, что само, если хотите, ну почти знание, по крайней мере, полная уверенность в том, что посмертное состояние есть оно, это посмертное состояние. С другой стороны, это говорит о том, что не знают, какое это состояние. Гадание, предположение, мысли, фантазии, попытки философского осмысления этой проблемы, образы или, скажем так, мнение, но знание отсутствует. И так я расскажу всю историю. Даже если мы обратимся к такой книге, как Ветхозаветная Библия, то есть ту, которую мы рассматриваем как божественное откровение, и здесь мы находим удивительные вещи. С одной стороны, до пророков, вот эти самые древние иудейские книги, которые мы видим там, говорят о том, что человек, душа его засыпает. Нет человека после смерти. И сама душа спит. И все вообще рассыпается. Вера в то, что только потом воскреснет все это. И только уже пророки, особенно великие пророки, начинают говорить о том, что душа по смерти не исчезает, не умирает и даже не засыпает, а она переживает. И вообще, я говорю вот сейчас о стороне до, так сказать, христианской. Если обратиться к той же самой линии мысли, которую мы наблюдаем и уже в эпоху Нового Завета, в новозаветную христианскую тоже эпоху, но, опять-таки, обратимся к тому, что существует параллельно христианству, независимо от него, не зная христианства, мы находим те же самые вещи. Возьмите теософию, эти теософские идеи. того же продолжающегося учения индуизма. Все идет то же самое, все те же мысли. Какие они? Самые большие, что достигают мысли, перевоплощение. Поверить в то, что нет жизни, это уж совсем невозможно. Человек не животное. Жизнь продолжается. Но и не просто здесь предположение, а самое, может быть, любопытное, важное и интересное то, что огромное количество фактов свидетельствует о том, что, оказывается, после смерти жизнь личности продолжается. Причем фактов, которые мы наблюдаем, не подумайте только в христианстве, ничего подобного. Эти факты мы находим всюду, откуда только осталась литература. История древнего мира говорит нам, прямо указывает на факты за фактами, о том, что все те, которые умирали и по каким-либо причинам вновь возвращались к жизни, все они говорят приблизительно одно, по крайней мере одно в том смысле, что там они видели себя, чувствовали, что они там, переживали, что там. И, по крайней мере, факт один – личность живет. Личность неуничтожима. Многие из этих фактов, я вам скажу, поразительны в том отношении, что они говорят вот о чем. Вот особенно замечательно в этом плане книга, если хотите, брошюра, может быть, которая была издана незадолго до революции у нас в России, очень нашумевшая книга, и которая, я бы сказал, не оставила никаких сомнений в подлинности того, что там сообщается. Автора Икскуль, с которым все это произошло. И названа она, замечательно, «Невероятное для многих, но истинное происшествие». Эта брошюра издана в 1910 году, где Икскуль описывает, что с ним происходит. И вот любопытный момент, который, по-видимому, является реальным моментом той пограничной ситуации, которую мы называем между жизнью и смертью. Какой-то момент. Он говорит, я ощутил сначала тяжесть, какое-то давление, как будто что-то меня давит. Потом вдруг ощутил свободу. Но, любопытно, я ни на одну секунду не потерял осознание себя как личности, не потерял сознание как такового. Сознание не прекращалось. Вот что интересно. Хотя для окружающих, когда мы видим умирающего человека, сознание, кажется, замирает, затухает, все прекращается. Нет, прекращаются функции тела. А сознание, оказывается, не замирает. О том же самом говорят множество фактов, особенно в современной литературе. Вы знаете, сейчас очень много литературы вышло, касающейся этого вопроса. Вот та книга, известная, очень нашумевшая, Моуди, «Жизнь после жизни», вы знаете, в Америке она же вышла гигантским тиражом. 2 миллиона экземпляров буквально было продано в первый же год или два. С такой скоростью, потому что это было своего рода как сенсация, как открытие. Хотя на самом деле такие факты были до этого, но их как-то не замечали. К этим фактам относились как к фактам какой-то ненормальности человека, каких-то галлюцинаций. Здесь же доктор, врач, специалист, окруженный другими, говорит только о фактах и только о фактах, как таковых. Причем человек, который, в общем-то, достаточно далек от каких-либо положительных религиозных взглядов. Это интереснейший момент. Личность не прерывает осознание себя, не прерывается сознание само по себе со смертью тела. То есть об этом говорят все. Как не христианские источники, не религиозные источники, так об этом же говорят и христианские источники. Недаром, вы знаете, Бергсон, это очень известный французский философ конца XIX века, он говорил, что мозг человека – это что-то такое вроде телефонной станции. Телефонная станция не вырабатывает информации, она только передает. Только передает. Информация приходит откуда-то и передается куда-то. Вот какова функция телефонной станции. И мозг является именно этим передаточным только механизмом, а не источником сознания человека. И действительно, вот та совокупность, огромнейшая совокупность фактов, которая говорит о том, что сознание не прерывается, полностью подтверждает эту его мысль. Так вот, что самое, конечно, для нас важное, первое положение то, что все нехристианские источники, говорят о посмертном состоянии человека неопределенном. Нет определенности. Они примерно сообщают информацию такую, как в тумане. Но есть некоторые вещи, которые сейчас вот зафиксированы, и которые мы находим в большой уже литературе, посвященной этому вопросу, в которых примерно тенденция такова. Вот интересная, например, книга «За порогом смерти» Роулингс. Это известный очень доктор, который сам огромное количество раз оживлял человека, который находился уже в клинической смерти. И книжка, если кто ее никогда не читал, то советую посмотреть. Книга изобилует огромнейшим количеством фактов. Сам он, человек, был равнодушный к религии, но после одного случая, с которого он начинает свою книгу, он совершенно иначе стал смотреть на проблему человека, души, смерти, вечной жизни и Бога. То, что он описывает, вот этот факт первый, он действительно заставляет действительно задуматься. Ну, не буду говорить там о деталях. Он начинает реанимацию каким образом? С помощью механических действий. Пытается путем массажа заставить работать сердце. И с чем он столкнулся? Причем столкнулся, как он говорит, впервые. С тем, что пациент сначала, когда приходил в себя, говорил: «Я в аду». Затем: «Не прекращайте, доктор, я в аду». И так повторялось несколько раз. Потом, когда он, наконец, все-таки пришел в себя, пациент, он его умолял буквально: «Доктор, не прекращайте». А он сам о себе пишет, что я человек достаточно сильный. И в моей практике неоднократно случалось, когда я усердно работаю, даже ломал ребра у человека. И обычно, говорит, обычно пациент, приходя в себя, всегда говорит: «Доктор, прекратите». «Доктор, мне больно, прекратите». «Здесь не прекращайте». И вот когда он пришел в себя, то Роулингс говорит, что он стал говорить ему: «Вы не можете себе представить, какие я страдания. Я готов здесь перенести все, что угодно, только бы опять не вернуться туда». Вот потом уже, когда он занялся уже более детальным исследованием и стал опрашивать из своих коллег, то оказалось, что таких случаев немало. И он в этой своей книжке, в частности, говорит, что примерно одинаковое количество случаев, когда люди, возвращающиеся к жизни, говорят или что там очень хорошо, там прекрасно, не хочется возвращаться. И если возвращаются, то со скорбью, если хотите, даже и со страданием. И примерно такое же количество людей, которые говорят, что там ужасно, что они видели там огненные озера, страшных чудовищ, переживания тяжелейшие, мучения, примерно то и другое. Особенно любопытен факт, который касается описания им тех, кого вызвали, например, из петли, или которые отравлялись там таблетками, потом их спасали, то есть самоубийц. Самоубийцы, говорит он, это почти на 100%, то есть исключения он не знает, переживали там тяжкие муки. Причем эти муки были связаны как с психическими, ну или, как хотите, душевными переживаниями, так и особенно с теми зрительными, которые представали перед ними. Это были тяжелейшие страдания, вплоть до того, что появлялись чудовища, от одного вида которых душа содрогалась, но некуда было деться. Нельзя было закрыть глаза, нельзя закрыть уши, нельзя. Там уже все. Вот. И эти люди, конечно, возвращались оттуда уже, что называется, с благодарностью. Он также говорит и о следующем факте, что большинство, по крайней мере, многие из тех, которые передавали эти свои переживания, решительно меняли свою жизнь. Некоторые, говорят, не рассказывали, но можно было понять, что хотя они молчат, можно было понять по последующей жизни, что они пережили что-то страшное и ужасное. Решительно изменялась их последующая жизнь. Сейчас, ввиду вот накопившегося колоссального количества фактов, фактов уже не просто, знаете ли, кто-то что-то сказал, а фактов, которые можем назвать с полной, так сказать, ну, достоверностью, это вполне научные факты. Они подтверждаются, они подтверждены, они зафиксированы, что оказывается... То, о чем религия всегда говорила, что человек – это не просто тело, не просто даже элементарная психика и нервы, оказывается, душа – это есть некая бессмертная субстанция, в которой, собственно, и составляет саму личность человека. И, что оказывается, душа, сохраняя себя, тем не менее, имеет две формы существования. Первая из них – в теле, в том, в котором мы все находимся. Это, оказывается, ее форма существования. Одна. Следующая форма – это посмертное существование, без тела, вне тела. Христианство говорит об этом уже вполне определенно. Уже говорит без тех, знаете, вот тех туманов, той неопределенности, разных картин, которые подчас трудно интерпретировать даже, и которые по-разному можно объяснять. Христианство совершенно определенно учит о том, кто есть человек и что происходит за порогом смерти. Что же говорит христианство? Вы знаете, чтобы, может быть, представить более полную картину того, кто есть человек, наверное, стоит сказать, что святоотеческое учение совершенно однозначно утверждает, что человек до грехопадения, по крайней мере, вот до нашего этого состояния, обладал телом духовным, телом, подчеркиваю, но духовным, материальным, но духовным, телом со всеми, если хотите, функциями, но духовным. Парадоксальное утверждение. Это действительно парадоксальное утверждение. Оно может быть понято, может быть, только исходя из факта воскресения Христа. Помните, когда Христос проходил закрытыми дверями, появлялся неожиданно на пути, преломлял, ну, как и положено было в Андреевиче, хлеб за столом, старший преломляет этот хлеб, чтобы раздать другим. Тут же исчезает. И так далее. В то же время, говорит Фоме, дай твою руку, дай твой перст. Дух плоти и кости не имеет, который я имею. Это, говорит он, неожиданно появившийся в комнате, которая была закрыта страха ради иудейской. Никто дверей не открывал. И он вдруг говорит, пойди, потрогай меня, прикоснись ко мне. Мы встречаемся с парадоксальной реальностью. С одной стороны, это реальная плоть и кровь и кости. С другой стороны, они обладают поразительными свойствами прохождения сквозь эти же реальные материальные объекты без каких-либо затруднений. Можно строить разные гипотезы по этому поводу. Скажу только одно, что наши знания в этом плане, наверное, настолько ничтожны, мы так мало знаем, что, исходя из этой совокупности фактов, нам даже трудно построить, ну, надлежащую теорию. Возможно, это же моя теория, что вот в этом трех- или четырехмерном пространстве времени, да, это все вот так, плоть и кровь, как мы чувствуем. Возможно, что для тела, которое стало духовным, возможно пребывание в ином пространстве, в котором оно не имеет эту, и благодаря которому оно может проходить эту трехмерность без всякого препятствия для себя. Возможно, что это так. Но это объяснить очень трудно. Факт вот каков. Святые отцы утверждают, что человек до грехопадения обладал духовным телом, которое обладало свойствами теми, которые мы видим в воскресшем Христе. Грехопадение только, то есть отступление от Бога, привело к тому, что наша плоть тела стала дебелом, то есть стала как бы грубой кожей, в результате чего последовали вот эти вот три кардинальные вещи, которые в богословии именуются часто первородным грехом. Три. Какие они? Тленность. Посмотрите, ребенка и человека преклонных лет. Вот она, тленность. Страстность, если духовное тело абсолютно не зависит ни от чего, ни от температуры, ни от атмосферы, ни от питания, ни от чего это зависит. Оно не может страдать, ему нельзя причинить какую-то боль, хотя это тело. Но независимо от этого, оно бесстрастно в этом смысле. Бесстрастно. Страсть – это слово «страсть», страдание. Ему нельзя причинить страдание. Как нельзя, ударив воздух палкой, причинить ему страдание. Так здесь нельзя. Так вот, бесстрастность. И, наконец, то, что было в духовном бессмертии, то стало в нас, это стало, значит, страстностью и, наконец, смертностью. тело стало смертным. Вот три эти признака, или три свойства, которые возникли в нашем теле. Тленность, смертность, страстность. Так вот, оказывается, что вот эти вот три составляющие, тленность, смертность и страстность, которые поразили природу человека, они и обусловили вот то состояние, в котором человечество находится. Это называется первородным, если хотите, грехом. Хотя на самом деле это не грех, уже понимаете. А то, что мы имеем это тело, это не грех. Это не грех, это наше болезненное состояние. Это болезнь, это нарост. Смерть является тем актом в жизни человека, когда этот нарост сбрасывается, когда это раковое образование, опухоль, отрезается. Отрезается на какой предмет? На то, чтобы потом душа получила тело чистое, здравое и здоровое. В христианстве мы видим учение о воскресении. Дух творит себе формы. И душа, которая остается в человеке, она является тем центром, центрообразующим началом, благодаря которому человек потом приобретает иную плоть. Какую? Духовную плоть. Вот ту по образу того первого человека, в которой плоти он был сотворен. Так вот, оказывается, такова природа человека. Так вот, теперь отсюда становятся понятными очень многие вещи, которые мы находим в учении церковном о смерти, посмертном состоянии человека и будущем его состоянии. Итак, что же говорит церковь, кстати, православная церковь? Должен вам сразу оговориться, что и в католичестве, и в протестантизме то учение, которое имеет место в православии, очень и очень искажено. Там мы найдем очень много отклонений, причем некоторые из них принципиального характера. Что же говорит, итак, христианство православное по этому вопросу? Во-первых, то, что человек по своей кончине, будем сказать, личность или душа по своей кончине, первые 2-3 дня по нашему времени, я говорю, почему по нашему времени, потому что там мы не знаем, есть ли время. Скорее всего, там времени нет. Есть уже другая категория, категория вечности. Но нам она непонятна. Потому что вечность – это не бесконечность времени. По крайней мере, надо это понять, что вечность – это не бесконечность времени. Это нечто другое. Что это другое? Сказать трудно. Апостол Павел, например, был восхищен, помните, до третьего неба. Он был где? В вечности. Затем опять вернулся во временность. Интересные вещи. Оказывается, из временности можно попасть в вечность. И из вечности вернуться во временность. Вечность – это, оказывается, не время. Это нечто другое. Так вот, в первые 2 или 3 дня, почему я говорю так «или», может, придется довольно часто эти делать оговорки, поскольку мы уже сказали, что наше земное время, нельзя точно соотнести его с той категорией, которую мы называем вечностью. Душа пребывает там, где она хочет. Если она окружена, человек окружен был родными, любимыми людьми, она пребывает здесь. Она пребывает с ними. Она именно пытается общаться с ними, но, увы, общение уже невозможно. Даже вот эти вот все посмертные рассказы вот тех людей, которые были реанимированы, они же все сводятся к чему? Тот же Икскуль, он же говорит, я удивился, что они собрались там. Что такое там, в комнате они собрались? Я оказался среди комнат, а там кучка людей, медицинского персонала. Я заглянул туда, оказывается, там лежу я. Я был очень удивлен. Я попытался, значит, чтобы пройти, оказывается, я прохожу совершенно спокойно сквозь них, и они никто меня не замечает. Я пытаюсь им говорить, они ничего не слышат. Об этом говорят все, которые были возвращены. Все они говорят. Это происходит именно так. Так вот, первые 2-3 суток. Душа может находиться здесь. Где? Здесь, в земных условиях, среди тех, кого она, ну, желает видеть. С кем желает или желала бы общаться, хотя общение невозможно. Правда, Насчет невозможности общения. Надо сказать, что здесь много происходит очень таких вещей, которые мы бы назвали, может быть, даже загадочными. На самом деле, просто они нам не совсем понятны. Вы знаете, что немало фактов, когда умерший во сне является кому-то очень близкому человеку. С чем-то такое. Не обязательно, что говорит, я там умер или нет. С чем-то является, стучит в окошко или еще что-то такое, возвещает о себе. Видимо, какой-то хоть слабый элемент или слабейший элемент, но сохраняется элемент возможности воздействия на тех, кто жив этой души. Какой-то есть, пусть ничтожный. И действительно, иногда даже бывает другого порядка явления, когда человек начинает видеть даже, живой человек начинает видеть этого человека. Вот, например, случай, который, я не помню, описывает Джеймс, по-моему, многообразие религиозного опыта, описывает, когда находящаяся в Англии мать вдруг видит свою дочь, как она едет в карете, едет по берегу моря, а дочь находилась в Австралии. Англия и Австралия. 19 век. Вдруг видит, как ломается колесо, и эта бричка, карета переворачивается вместе с лошадьми и в море, и гибнет дочь. Через 2 недели, по-моему, через 3, ну, можете себе представить характер сообщения, она получает сообщение действительно точным описанием того, что она видела. Но это вопрос уже другой, это вопрос ясновидения. Это мы касаемся другой проблемы. Но что я хочу сказать? Что, оказывается, какой-то вот контакт еще, какая-то возможность сообщения еще имеется, хотя минимальная. Но, как правило, этого общения не происходит. Душа находится здесь, пытается общаться, но никакой реакции, никакого ответа со стороны людей нет. Иногда происходят даже вещи тяжелые для души. В каком плане? Вот рассказывает один из реанимированных, лучше сказать, даже не реанимированных, он сам вышел из этого состояния, когда он слышит и видит, как родственники собираются и начинают делить то, что осталось от него. Начинаются споры, начинаются ссоры, ругательства. То есть никто не обращает о нем, даже никто не говорит. Он, оказывается, никому уже не нужен. Все. Это тот, кого только выбросить. Все внимание обращено на наследство. Можете себе представить, и он об этом говорит, когда он вернулся к жизни, какова была радость всех тех, в кавычках, кто уже делил его немалое наследство. Можете себе представить. Увидел он внутреннее состояние тех, которые только что перед этим говорили: «Ой, мой милый, ты самый дорогой». Итак, вот что происходит. Это, так сказать, факты, которые не вызывают сомнений, поскольку они подтверждаются не только христианским учением, но и очень большим количеством фактов вне христианского даже порядка. А вот дальше уже начинаются вещи другие. Дальше начинается то, о чем фактически ничего мы не находим, ничего определенного, кроме полной неясности. Да, ничего определенного о том, что же дальше происходит с душой человека. Дальше ничего, кроме мифов, то есть гаданий, предположений и ничего. Христианство говорит об этом совершенно определенно. Совершенно определенно. И нет никаких оснований сомневаться в этой определенности. Что же оно говорит? Прежде чем сказать, что оно говорит, может быть, я хочу обратить ваше внимание на следующее. Очень хорошо сказал ангел Макарию Александрийскому о том, как нужно понимать все то, что мы видим там. Сейчас я вам скажу. Это стоит запомнить. Земные вещи, принимая здесь за самые слабые, изображение небесных. О каких земных вещах говорит? Христианство учит о мытарствах. О мытарствах. Кстати, учение совершенно беспрецедентное. Правда, говорили религии о том, что может человек страдать, может там радоваться. Это все было. Христианство говорит о мытарстве, а не просто о том, что человек там будет страдать или радоваться. Это совсем разные вещи. При этом указываются даже более конкретные вещи. Говорится точно, что этих мытарств 20. Есть каких-то 20 ступеней. 20 ступеней восхождения, которые должна преодолевать душа на пути к тому, что является, если хотите, ее родным домом. То, что затрудняет или может затруднять ей вход в то, что мы называем Царством Божьим, или лучше сказать, нормальными условиями ее существования, посмертного ее существования. 20 называется даже так. Кстати, начинается мытарство с самой простой вещи. Празднословие. То, чему даже и не придаем никакого значения. Лучше бы это назвать, празднословие – это очень деликатное, правда, слово? А когда скажут «болтовня», вот это уже другое дело. Это уже все понятно. Так вот, что же такое мытарство? Что они есть? Собственно, эти 20 мытарств или 20 ступеней, они охватывают 20, я бы сказал так, категорий, что ли, грехов. Не 20 грехов, а 20 категорий. Знаете, как вот в словарях, например, есть, там не просто даются значения слова, а даются целые гнезда слов. Вот, например, понятие «логос» имеет 34 гнезда, а в каждом гнезде опять по 2-3 там значения. Так вот и здесь то же самое. Мытарство обнимает собой целое гнездо какого-то греха, например, воровство, и там самые различные виды, связанные с этим. Лукавство, опять-таки, самые различные виды, связанные с этим. Блуда, самые различные вещи, которые связаны с этим. 20 ступеней. Об этом, кстати, очень подробно написано и в таких очень, я бы сказал, реалистических, ну, земноподобных понятиях, словах и выражениях в житии Василия Нового. Есть такой святой Василий Новый, где описывается, как ученик этого Василия Нового просил, умолял Бога долго открыть ему, какова судьба той, которая им помогала, женщине. Женщина, блаженная Феодора. И как затем все-таки было позволено ей рассказать все, что с ней происходило там. Вот она рассказывает. Это самая полная, если хотите, система своего рода описания того, что из себя представляют эти мытарства. Но повторяю еще раз вам. Еще раз, это в высшей степени важно и необходимо. Мы очень часто склонны примитивизировать многие вещи. Еще раз напоминаю слова ангела. Земные вещи, принимая здесь за самое слабое изображение небесных. Какие земные вещи? Блаженная Феодора видела там и этих чудовищ, и эти огненные озера, и эти страшные лица, эти ужасные крики, и эти издевательства, которые там происходят. И так далее. Все это передавалось в чем? В земных вот этих понятиях, как Григорию можно было понять. В земных видах, образах, слуховых, зрительных и так далее. На самом же деле ангел предупредил, это не так. Вот эти все, что видел и слышал, это земные вещи. Это земные вещи. Огненное озеро – это земная вещь. Ангел говорит, это не так. Не так. А что же так? Я не знаю, может быть, многие из вас даже видели книжечки с изображением мытарства с разными картинками. Картинки, там, фантазия художника очень, подчас бывает, сильно, ярко, и картины эти впечатляют просто. Когда посмотришь, что там только происходит. Какие там мучения, пытки и так далее. Повторяю еще раз. Происходит нечто другое. И вот это очень и очень важно. Что же происходит другое? Что же такое мытарство, о котором говорит церковь? Если саму идею кто-то хочет знать, она выражена, правда, немножко слова такие не очень, ну, понятные, неважно. Это толкование святителя Феофана Затворника на 118-й псалом. На 118-й псалом. Но теперь я попытаюсь эту идею изложить перед вами. Что же такое мытарство? Нужно сказать тут о двух вещах. Прежде чем вот сказать об этом, напомню вам, или скажу лучше, о замечательных словах преподобного Антония Великого. Он сказал очень простые вещи, но в высшей степени важные. которые очень помогут нам понять многое из того, о чем вот сейчас мы рассуждаем. Он говорит так. Когда мы ведем жизнь правильную, живем по заповедям и каемся в нарушении, тогда мы, то есть дух наш, соединяется с Духом Божьим, и нам бывает благо. Когда же мы поступаем против совести, нарушаем заповеди, то мы соединяемся с духами отверженными. Вы слышите? Соединяемся с духами отверженными, и нам бывает плохо. Правда, просто как говорит? Кто желает посмотреть более пространно, можете почитать. Это 150-й параграф из его наставлений, первый том «Добротолюбие». Прочтите, это замечательные слова. Он указывает на то, что наш дух соединяется, почему называется дух. Вы слышите? Дух, вот воздух, очень легко соединиться может. Стоит открыть сейчас окошко и начнет соединение, правда? И будет один дух. Так и здесь. Оказывается, наш дух, в зависимости от своей направленности, соединяется или с Духом Божьим, или, как он пишет, с демонами-мучителями. Вот что происходит в нашей жизни. Но пока мы здесь живем, то у нас вот такие колебания. То взлетаем, то падаем, то очищаемся, то опять становимся грязными. Хоть на каждый день приходи на исповедь, и все равно над нами будут читать «Примири и соедини святей твоей церкви». Вот что происходит с нами. Почему это очень важно для нас сейчас? Дело вот в чем, что по смерти, каждая душа, она находится же в совершенно определенном духовном состоянии. Какие страсти в ней есть? Они есть. Они есть. Так вот, мытарство является собой не что иное, как своего рода проверку человека на его страсти. На его страсти. Здесь человек показывает себя, кто он есть, к чему он стремится, что он хочет. Вы посмотрите, в безумии и страсти что делают люди? Убивают, калечат друг друга, чего только не делают, мы же знаем. Мы говорим, ну, человек обезумел совсем. Страсть – это ужасная же вещь. И вот оказывается, страсти чем характеризуются? Зачитаем вам одну замечательную цитату. Мысль игумена Никона Воробьева. «Страсти в 1000 раз более сильные, чем на земле, будут как огнем палить тебя без какой-либо возможности утолить их. Будут палить там». Здесь наши страсти... Вот я уснул, и все мои страсти уснули. Я там злюсь на кого-нибудь, не знаю как. Готов растерзать его, но я заснул, и уже все. Или там меня отвлекли. Здесь у нас, понимаете, они прикрыты нашей вот этой телесностью. Здесь поэтому они не могут действовать в полную силу. Вернее, редко действуют в полную силу. Только какие-то мгновения, минуты. Там вот что самое страшное-то. Там человек, освобожденный от этой телесности, оказывается перед лицом полного действия страсти, страстей, полного. То есть уже ничего не мешает им, никакая телесность не закрывает, никакой сон, никакой усталости, никаких отвлечений, страсть. Вот эти 20 мытарств, это есть не что иное, как те 20, если хотите, лакмусовых бумажек, 20, если хотите, экзаменов. Экзаменов, когда проверяется состояние человека, чем он живет. И вот здесь-то на мытарствах и происходят вещи, могут происходить страшные вещи. С одной стороны, душа, перед душой открывается тот мир, то есть она уже видит то, что есть на самом деле. Сейчас мы видим как? Как пишет апостол Павел, тускло, гадательно. Как бы в зеркале сейчас мы это все верим, а то и засомневаемся, а то и вообще не верим. Там перед лицом человека открывается реальность во всей ее ясности и полноте. И вот здесь-то и происходит, или может происходить самое страшное. Когда человек видит всю суть, если хотите, видит рай и ад, видит Бога и демонов, и страсть, и не может себя победить. Каждая ступень мытарства – это есть обнаружение в полную силу. То есть здесь обнаруживается вся полнота страсти, которая присутствует в человеке, вся ее сила. Тот человек, который не боролся со страстью, который подчинялся этой страсти, который культивировал эту страсть, если хотите, отдавал все силы своей души на это – здесь с ним и происходит то, что называется языком каким? Человек сорвался на этой страсти. Упал с этой ступени. Вот что происходит. И здесь же никто ничего помочь не может человеку. Здесь он и сам он оказывается перед лицом вот этого, если хотите, выбора. Или страсть, или истина и Бог. Или страсть, или благо. Одно из двух. Еще раз повторяю, что в этой земной жизни мы уже познаем, когда мы не можем с собой справиться. Познаем, все знаем, все знаем. Игумен Никон правильно пишет. Там в 1000 раз большая сила действий страсти, чем здесь. Если мы здесь не можем победить малого, как мы победим там большее? Эта сторона касающаяся состояния личности. Но есть и другая сторона. Есть и другая сторона, и не менее важная. Когда мы обратимся к описанию мытарств, то всюду мы находим там присутствующие кого? Духов зла. В разных образах. Вот та же Феодора описывает даже некоторых из них. Даже описывает. Хотя понятно, что это слабые образы только вещей небесных. Она даже кое-кого описывает. Там душа, оказывается, встречается именно с духами. Духи – это реальность же. И Антоний Великий, помните, пишет, что там тогда душа соединяется с демонами-мучителями. Подобное соединяется с подобным. Это же элементарная, кажется, вещь, которую мы прекрасно знаем. Как мы здесь по духу соединяемся с людьми. Вы обратите внимание. Подчас мы просто удивляемся даже, как они сошлись. Потом только при более тщательном знакомстве видим, да они же у них дух же один, они единодушны, они действительно нашли буквально друг друга. Единый дух соединяет. И вот здесь очень важно, что каждая страсть, то, что мы называем страсть в человеке, имеет своего духа, своего демона, если хотите. Также, кстати, как и каждое доброе состояние человека, имеет своего духа, своего, если хотите, ангела. Так вот, что происходит, значит, на мытарство? Человек, который, ну, пребывает в вот этом состоянии той или иной страсти, или тех или иных страстей, он, я скажу даже так, естественно соединяется с демонами-мучителями. Хочется напомнить еще раз, что слово «страсть», русское, говорю, слово «страсть», не греческое «пафос», а русское слово «страсть», мы знаем, что это такое страдание. Страсти Христовы, что это такое? Ясно, речь идет не о греховных страстях во Христе. Речь идет, понятно же, страсти Христовы, то есть страдания Христовы. Страсть – это страдание. Почему христианство и говорит, что все страсти, они приносят человеку страдания и только страдания. Что это обман. Это наркотик, это прелесть, это лицемерие. И вот здесь-то по смерти и происходит реальное выявление этих страстей, реальная их сила, и человек оказывается перед реальным их действием. Итак, и что с человеком? Вот литература, духовно-опытная литература, касающаяся этого вопроса, хотя ее не так много, она и пишет, человек пал или был задержан на таком-то мытарстве. Вот что оно означает. Я почему об этом говорю? Потому что те описания, которые имеют место, они очень элементарные, я бы сказал, примитивные. Показывают они, разгибают книги, свитки, показывают эти грехи. Все, заплатить нечем, как Феодора это пишет. И все, демоны хватают его и начинают мучить. Но дело же не просто же так это совершается. Нет, происходит соединение подобного с подобным. И человек узнает в полную меру тогда, что такое страсть на самом деле. Здесь подчас шутят или говорят, страстный человек, как это здорово. Да, на самом деле вещь-то в высшей степени серьезная. Начинаются великие страдания. Так вот, церковь, видите, о чем учит? Она, что значит учит? Я еще раз хочу вам сказать, что, как и все законы, которые открывает наука, эти законы принадлежат не тому человеку, кто их открыл, а принадлежат природе, то есть объективной реальности. Так и эти вещи, о которых мы говорим, мытарство, это не есть что-то открытое, церковь, то есть церковное просто мнение или христианское просто учение в отличие от других. Нет. Это объективная реальность. Это то, что происходит с каждым умершим человеком. Это в высшей степени важно нам знать, потому что, кажется, и мы с вами тоже, наверное, умрем. Правда, я в это не верю, конечно, но говорят, что будто бы это будет. Вот такие вещи. Утверждается, что это прохождение страстей, значит, имеет место у человека вот после его трехдневного пребывания, ну, будем говорить, у гроба. А затем говорится так, что душа проходит и созерцает несколько дней, там 6 дней, созерцает обители рая, то есть видит, что уготовано душе чистой. И затем, по 40-й день, что уготовано, то есть не что уготовано, а что переживает человек, который сорвался на той или иной страсти. Поэтому в течение вот этих первых 40 дней особенно важны молитвы за человека. Дело вот в чем, что, к великому сожалению, мы часто вот не понимаем и не придаем значения именно молитве. Умирает человек, мы что угодно сделаем. Мы будем давать деньги направо-налево кому-то. В те монастыри, церкви, священникам, я не знаю кому. Ну хорошо, хорошо. Однако главного-то надо не забыть. Что Господу Богу никакие деньги не нужны. Все это бумага. Что же нужно-то? Что может помочь-то душе? Мы вот это приступаем к высшей степени серьезного вопроса. Что может помочь душе человека там? Что значит молитва? Что значит молитва? Мы же знаем, что Бог есть любовь, и зачем его умолять? Он и так сделает, если он любовь, все, что нужно сделать. А если уже ничего нельзя сделать, тогда какой смысл молитвы? Протестанты, кстати, совершенно решительно отрицают молитву за усопших. Церковь изначально, с самого начала своего существования, с самого начала утверждает необходимость молитвы за умерших. Более того, даже приводит поразительные случаи. Может быть, не так уж много, но я говорю поразительных случаев, но они есть. Вы подумайте, вот, например, случай, который описывается в жизни Григория Папы Римского, но Папа Римский еще 6 века, еще до разделения, просто епископа Римского, православного, не католического папы, Григорий Двоеслова, который молился не за кого-либо, а, ну, не буду всех обстоятельств, неважно, молился за императора Трояна. Это был один из очень справедливых императоров, но который в силу своей именно справедливости и уверенности в необходимости исполнения закона подвергал жестоким гонениям христиан. Так вот, Григорий Двоеслов молился за этого императора. Была причина. И ему было открыто, что его молитвы услышаны. Что значит услышаны? Церковь с самого начала утверждает, что состояние человека – может там меняться. Ведь церковь призывает молиться за кого? За святых? Нет. За грешных. То есть она утверждает веру в то, что наши молитвы способны помочь человеку, обладаемому вот страстью или страстьми. Так? Страстями этими. Мы можем помочь. Каким же образом? Вот это самое важное. Каким образом можно помочь тому человеку? Вот православная церковь открыла, если хотите, нам великую истину. Она утверждает, что вот мы все с вами, не только здесь сидящие, но и даже дальше, и дальше, и дальше, и дальше, оказывается, мы все составляем один живой организм. Мы не горох в мешке, которые так толкаются друг с другом, да еще больно друг другу делаем. Нет-нет, не горох в мешке, а живые клеточки в живом организме. Мы живые клеточки в живом организме. Христианство говорит, что церковь есть тело Христово. Что значит церковь есть тело Христово? Оказывается, что мы живой организм составляем, и вот этот живой организм, христиан, есть церковь. Понимаете, какие вещи? Более того, что оказывается, о многих других, которые не являются членами церкви по каким-то причинам, мы не знаем, не можем о них судить даже. Каковы их связи с церковью? Знаем, по крайней мере, одно, что все ветхозаветное человечество, которое не могло быть крещенным, поскольку Христа еще не было. Знаем, что многие мученики, которые, не приняв крещение, пострадали за Христа. Так? А они церковью рассматриваются как члены церкви. Вы слышите? Не принявшие даже крещение. По объективным причинам. Не по протесту, не по нежеланию, не по отрицанию. Нет-нет. А по объективным причинам. То есть они входят в этот живой организм. А чем характеризуется живой организм? Как можно понять его жизнь? Приходит студент, зуб болит. Я говорю, ну и что зуб болит? А ты чего страдаешь? Пусть он болит, ну и пусть, а тебе какое дело? Он кисло улыбается. Вот вам шутить, Алексей Ильич. Я говорю, ну а что же? Оказывается, апостол Павел открыл удивительную вещь, простую, кажется, но она имеет в высшей степени важное значение. Не может рука сказать глазу, ты мне не нужен. Или ухо не может сказать ноге, ты мне не нужна. Мы все одно тело. А в одном теле мы знаем, как любое состояние любого органа и даже больше, состояние любой клеточки отзывается на состояние всего организма и другой клеточки. Это же элементарная вещь. Спросите любого медика. Ну как же? Не расстраивайтесь, пожалуйста. А то у вас инфаркт будет. Ну при чем тут мое расстройство и мое сердце? Какие глупости? Нет, не глупости, оказывается. Оказывается, не глупости. Оказывается, серьезнейшая вещь. Все взаимосвязано в живом организме. Каждая клеточка имеет реальный механизм воздействия на другую клеточку. И вот здесь мы подходим к самому важному. Когда же может одна живая клеточка помочь другой? Только тогда, когда она сама, эта живая клеточка, более здорова, чем та другая. Если один глаз слеп, то зреть, видеть человек может только при условии, что другой глаз видит. Очень важный закон взаимообщения, взаимоподдержки, если хотите, взаимоспасения. Одна клеточка помогает другой, чем? Отдавая себя. Отдавая часть себя. Жертвуя, если хотите, собою. Очищаясь сама, она может помочь очищению другой. Оздоровляясь сама, она может помочь оздоровлению другой. В походе, когда человек подвернул ногу, распределяют на кого? И больше всех на кого? Ну, на самого сильного, естественно. Давай тебе нипочем. Так ведь так. Это прекрасный образ, объясняющий нам, что такое молитва. Что такое молитва? Это, оказывается, не что иное, как подвиг. Это, оказывается, подвиг. Слышите? А я думал только записку написать и батюшке дать. Или по монастырям отправить. А если у меня денег много, да хоть за 1 000 000 монастырей отправлю. И все, я помолился, называется. Нет, нет, молитва – это подвиг какого рода? Подвиг самоочищения, подвиг покаяния, подвиг, опять повторяю, очищения своей души. Тогда только моя молитва может действительно стать действенной и вспомоществующей другому человеку. Вот только когда. Вот вам случай, пример. Вот у одного дочка сломала ногу. Так? И он, это священник, который совсем не пьяница, ничего, но сказал: я больше ни глотка вина не выпью до тех пор, пока у дочки сломанная нога не станет такой же, как и была. И он так сделал. Вот это да. Это уже да. Это уже подвиг. Я от себя отнимаю часть. Кому? Я знаю кому. Тому, кого я люблю, за кого я молюсь, кому я жертвую собою часть. Особенно в первые 40 дней. Как важно здесь человеку, который искренне хочет помочь своему сыну, дочери, матери, мужу, жене, сестре, брату, неважно кого, кого он любит, если он хочет действительно помочь, реально помочь, он должен оторвать от себя часть. Чего же? Человек, прими на себя хотя маленький подвиг. Проживи хотя эти 40 дней в воздержании. Воздержании тела, воздержании души, воздержании мыслей, в понуждении себя к молитве, чтении Слова Божия. Побудь хоть эти 40 дней христианином. Да, я христианин, только какой? Хоть эти 40 дней побудь христианином. Тогда только твоя молитва к Богу окажется действенной. Почему? Потому что тогда я передаю себя, себя другой вот этой клеточке, той, которая уже сама себе помочь не может. Вы слышите, что по смерти человек оказывается бессильным. Вот в чем, если хотите, трагедия. Почему так важна земная жизнь? Здесь мы свободны. Здесь можем грешить, можем добро творить. Можем совершать заповеди, можем каяться. Здесь мы свободны. Вы понимаете? Свободны. Там все закрыто. То есть, что значит закрыто? Отнято. Находясь только с телом, человек является полный человек, и он может творить добро и зло. Там уже он не может этого делать, ни добра, ни зла. Вот в чем дело-то. Там нет этой никакой реальности земной. Нет ничего этого, атмосферы жизни, в которой он может совершать заповеди или нарушать заповеди. Ничего там нет уже, все. Ему может только помочь. Чем помочь? Чем я могу помочь ему избавиться от страсти? Себя часть отдать. Тогда моя молитва только будет действенной. Тогда только я могу оказать ему эту действительную помощь. И человек может что произойти? Может начать меняться. Вы слышите? Меняться, изменяться его состояние. Он может достичь состояния, когда сможет отречься от этой своей страсти, преодолеть ее. Вы слышите? Преодолеть. И таким образом преодолеть эту ступень мытарства, которую он не смог пройти. Вот что такое молитва. Вот, оказывается, она важна. Отдавать часть себя. И милостыня какая должна быть? Опять-таки, какая милостыня? Дать не кому-нибудь, а врагу своему дать. А то и друзьям своим дам, ну еще бы. Особенно, которые мне нравятся. Какой подвиг великий. Нет-нет, примирись с врагами своими. Добро сделай ненавидящим тебя, как сказал Господь по заповеди. Вот это будет очищение мое. Это будет очищение Его. Потому что мы, клеточки живые, Мы соединяемся. В молитве происходит соединение душ человеческих. И поэтому здесь по мере моего очищения, исправления моего, моего изменения, мы вместе происходит изменение и его, и ее этой души. Понимаете, в чем дело? В молитве происходит единение. Вот какая молитва действенна. И вот в эти 40 дней, именно эти 40 дней утверждает церковь. Это факт просто, который нужно принять. В эти 40 дней в высшей степени важна помощь человеку. Поскольку по учению церкви в 40-й день происходит уже определение человека. Определение человека. Мы говорим так, опять душа предстает престолу Божию, и происходит определение Божие о человеке. Я вам скажу, точно с таким же успехом и точно так же правильно будет сказать, происходит самоопределение человека. Бог никакого насилия ни над какой личностью не совершает. Бог есть предельная любовь, и поэтому и здесь даже, почему перед престолом Божиим? Поскольку здесь, подумайте, когда уже душа созерцает самого Бога любви, здесь душа и так, что ты избираешь? Обжорство или Бога? Страсть или Бога? Вот это в 40-й день происходящее церковь называет частным судом. Частный, то есть частное самоопределение. То есть самоопределение, определение, которое происходит в конкретной личности в данный момент. В данный момент. На данном этапе, если хотите, его посмертного существования. Я думаю, что для всех, по крайней мере, всегда представлял вопрос и дальнейшего бытия человека. И если мы во внехристианской религиозной мысли не находим никакого определенного ответа на этот вопрос, просто не находим ничего определенного, фантазии и мифы, то церковь опять-таки предлагает здесь достаточно определенное учение. Но учение, которое сопряжено с чем? Не просто с констатацией того, что будет, а в церкви все ее учение растворено, знаете чем? В стимулировать человека к христианской жизни, помочь человеку жить правильно, спасти человека от рабства, от насилия и страстей. Вот все ее учение сопряжено с этим. Любая ее истина, она вся имеет какой характер, если хотите? Педагогический, воспитательный характер. Нет там пустых констатаций. Смотрите, учение о Святой Троице, кажется, ну, уж такое учение, что здесь может быть, правда? На самом-то деле, это перводогмат, что ли, христианский, так? Чему опять он научает? Единосущие трех лиц. Это что такое? Полнота любви. Полнота любви. И мы иногда говорим, посмотрите, как они едины. Да, полнота любви. Вот и здесь, в учении о дальнейшей судьбе человека, церковь говорит достаточно и определенно, и прекровенно. С одной стороны, мы находим совершенно конкретные высказывания Евангелия, что человечество, кажется, будет разделено. Одни просветятся, как солнце в царстве Отца. Другие пойдут в муку вечную. Вот вопрос. Вопрос, который мучит всю историю христианства. Ибо христианство учит о чем? О Боге любви. И вот дилемма. Дилемма, перед которой останавливается христианское сознание. С одной стороны, Бог же есть любовь. И он же творил человека для чего? Для блага. С другой стороны, мы находим такое поразительное учение, пойдут они в муку вечную. Вот эта антиномия, как ее называют Флоренские, эта антиномия, она не давала покоя очень многим. Очень многим. Соборные постановления даже вселенских соборов не касались ее. Они просто говорили, повторяли Евангелие. Да, будет царство вечной жизни и света, и пойдут в муку вечную. Точка. Нет даже постановки вопроса о том, ведь Бог же знал о судьбе этих погибших людей. Знал. Как тогда понять учение о Боге любви? Григорий Двоеслов, чудотворец. Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, считали, что понятие вечности не означает бесконечность. Это понятие вечности затем было интерпретировано и в философии, особенно в русской философской, религиозно-философской мысли. Вечность не есть бесконечность. В частности, вот пример с апостолом Павлом, но он был не единственный, который был восхищен в вечность и переживал там то, что нельзя пережить здесь. Затем опять был возвращен во временность. Кажется, говорит о том, что состояние вечности и временности могут в человеке находить изменения. Так вот и здесь вопрос о гиенне или о месте вечных страданий. Вопрос, который не давал покоя очень многим, о котором говорил Ориген и тоже говорил о возможности всеобщего восстановления. Правда, в категориях, учтите, он говорил стоической философии, то есть изменение всего мира и возобновление его. И оригенизм в этом плане был осужден, поскольку это совершенно неверно. А вот в плане последующей окончательной судьбы, об этом, как я вам сказал, говорили вот святые отцы Григорий Ниский, Григорий Двоеслов. Я вам хочу зачитать по этому вопросу мысли святого Исаака Сирина, великого подвижника VII века и такого бесспорного авторитета в духовной жизни. Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Бога, мирится он с грешниками здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там. Слышите? Такой человек думает невыразимо богохульно о Боге в соответствии с своим детским сознанием. Он отнимает у Бога его доброту, благость, милосердие, то, благодаря чему Бог на самом деле терпит грешников и злодеев. Он, Бог, ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких предметов является гиенна. Повторяю еще раз. Бог ничего не делает ради возмездия. Он взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких является гиенна. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Понимаете, о чем идет речь? Его мысль уже. Хочу сказать дальше. Где любовь, а Бог есть любовь, я цитирую Исаака Сирина, там нет возмездия, а где возмездие, там нет любви. Любовь, когда совершает добрые дела или исправляет прошлые поступки, не воздает тем самым за дела прошлого, но заботится она о том, что наиболее полезно в будущем. Она исследует грядущее, а не прошедшие. Таким образом, Царство Божие и гиенна – суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по Его вечной благости, а не вследствие воздаяния, даже если он и дал им имя воздаяния. Вы слышите любопытные вещи. Царство и гиенна – суть следствия милости, которые задуманы Богом по его вечной благости, а не следствие воздаяния, даже если он и дал им имя воздаяния. Вот эти его мысли, каковы они? Он хочет сказать, что все деяния Божии – промыслительные действия Божии. Они носят исключительно и только характер любви. Нет у Бога воздаяния, то есть нет мести, нет гнева, нет наказания, как за какой-то проступок мы наказываем здесь. Все его действия носят только характер любви. Он сравнит его с отцом, который наказывает, но не ради возмездия, а ради пользы. Ради пользы дает человеку то-то и то-то, которое воспринимается им даже как наказание. Оказывается, но ради его блага. Только по любви. И утверждает, что и сама гиенна есть не что иное, как то же самое средство, последнее средство, которое использует Бог как средство любви в качестве спасения человека. Вот из этого вывода, простите меня, глупый человек делает вывод. Ага, значит, в конце концов, гиенна, если не вечно, все, давай теперь. Исаак Сирин на это отвечает, зачитываю. Остережемся в душах наших, возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней. И за пределами нашего познания степень страдания в ней. Теперь можно понять, почему такие сильнейшие предупреждения мы слышим в Священном Писании относительно нашей жизни. Такие страшные, если хотите, угрозы, гиенна огненная, вечные мучения и так далее. По той причине, говорит он, что весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней. Кто бы захотел получить колоссальное наследство, пройдя через пытки каких-нибудь жутких садистов? Вот если вот так спросить и показать, что с ним будут делать в течение там какого-нибудь долгого времени, кто бы захотел стать миллиардером? Я думаю, что, наверное, никто. Думаю, что никто. Только бы показать ему все это. Вы знаете, что когда наши представители российские демонстрировали видеокассеты с тем, что делали там в Чечне с нашими ребятами, многие не выносили. Закрывали глаза, уходили из зала. Невозможно это вынести. Невозможно вынести. Так вот и здесь вопрос такой. Если бы только это можно было показать, что человек перенесет, то, наверное, никто бы не захотел никаких миллиардных наследств. Избавь Бог, только мне не попасть бы в эти руки. Теперь понятно, почему с такой настойчивостью, с такой силой, угрозами постановлений вселенских соборов, не говоря о том, что в самом Евангелии сказано, что подтверждается мука вечная. Да, это жуткая вещь. Это уже не время там, там же вечное состояние. Во времени все меняется. Там вечность неизменная. И сами страдания поэтому носят там особенно ужасный характер. Поэтому остережемся в душах наших, возлюбленные. Как хорошо он говорит. Но должен сказать, что эти наши все-таки рассуждения, вот даже Исаака Сирина, мне они лично очень нравятся. Мне кажется, они очень здравые. Он прямо ставит вопрос, который, к сожалению, в истории церкви мало ставился. Даже на Вселенских соборах он не ставился этот вопрос. Бог же знал, что они пойдут в муку вечную. Зачем же дал им тогда бытие? Он же любовь, этот вопрос не ставился. Была просто констатация факта, и все. Исаак Сирин ставит этот вопрос во всей силе. Не для того Бог сотворил, чтобы безжалостно предать мукам, вечным мукам этих людей, но предупреждает: остережемся, ибо велики те страдания, которые ожидают человека, живущего здесь бессовестно. Вот так. Так что видите, как церковь, какое учение предлагает, по крайней мере, святоотеческое учение предлагает нам по поводу дальнейшей судьбы человека. Она говорит и о окончательном суде, о страшном суде говорит. Что означает страшный суд? Пожалуйста, надо иметь в виду. Не подумайте, что всю историю там, или вначале Бог был любовь, а на страшном суде уж теперь извините. Отбросим эти штучки любовь, хватит сюсюканье. Теперь поступим по справедливости. Ничего подобного. Как во время частного суда, так тем более во время страшного суда. Страшный он называется не потому, что уже Бог забывает о любви и поступает по какой-то безлюбовной правде. Нет. А потому что здесь происходит окончательное, слышите, самоустановление, самоутверждение, самоопределение личности с Богом или против Него. Или, лучше сказать, вне Его. Видимо, происходит какое-то уже окончательное становление личности. Знаете, уже вот происходит процесс роста, и наконец мы говорим, завершается, все. Конец. Процесс, говорят, окончен. Процесс окончен. Так вот, страшный суд – это и есть момент, когда произойдет, скажутся слова, процесс становления, самоопределения личности окончен. Этот момент действительно страшен. И дай Бог, чтобы он завершился с великой пользой для всех людей.
Алексеевич, в Священном Писании говорится о душе и о человеческом духе. Это одно и то же? Или говорится о двух разных вещах?
Вы знаете, по-гречески душа – психи, а дух – пневма. Видите, два разных слова. И по-русски тоже два слова. Так что есть достаточные основания, чтобы нам говорить о душе и духе как двух реальностях. Дух, если хотите, это некое направление человека, это состояние человека или состояние его подобия, степень его подобия Богу, как вот этой норме, духовной норме, духовному абсолюту. Дух – это состояние души, а душа – это субстанция. Можно вот так сказать, понятно? Поэтому душа может быть и насельником Духа Божьего и быть сатанинской. Вы слышите? Душа. Дух – это состояние. Состояние богоподобия или напротив богопротивления. Вот. Это ее состояние. Некоторые говорят, что дух – это есть высшая часть души по этой самой причине. По этой же причине иногда мы видим, что делят на душу и тело. Поскольку если дух – это только состояние, тогда субстанции две – душа и тело. А дух – это состояние души. Понятно. В общем, здесь абсолютного такой точных дефиниции дать невозможно. Иногда даже сам ум называют духом человека. Но суть в том, что я сказал. Вся суть в чем? В состоянии души, в ее направленности, в ее стремлении, в ее чистоте. Это и есть дух. Отсюда мы говорим, духовный человек или бездуховный. По этой причине.
Любовь. Воздействие или проявление?
Проявление, наверное, не может проявляться в пустоту. Оно всегда, проявление является и воздействием. Любовь – это активная сила. И поэтому, проявляя себя, она, конечно же, и воздействует на человека. вот так. В своей, ну, так сказать, идеальной сущности любовь есть Бог, поскольку Он есть абсолютная любовь. В нашей человеческой действительности любовь очень относительна. Что она есть, апостол Павел указывает просто ее признаки. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего. Любовь все покрывает, всему веру имеет, всего надеется, все терпит. Помните, как в первом послании к Коринфянам? Да, что говорит? Но я скажу об одной очень важной вещи. Когда мы говорим о христианской любви, то есть, что значит о христианской? То есть о полноценной любви, то нужно знать, там, где нет христианского смирения, там не может быть и истинной любви. Очень хорошо Флоренский сказал, что обычная наша любовь, это очень часто бывает переодетым эгоизмом. А Игнатий Брянчанинов прямо говорит, что наша эта обычная любовь очень часто, к сожалению, превращается, как он выражается, сильно в бешеную ненависть. Увы, вчера любили, сегодня ненавидят. То есть эта любовь касается только поверхности человеческого существа. Христианская любовь касается самой сути души человека. И вот здесь-то истинная любовь, она возможна только тогда, когда она произрастает из правильного христианского смирения. Но поскольку о смирении вопроса нет, и я говорить не буду, что это такое.
В чем суть поминания усопших? Не молитвой, а милостиной трапезой.
Суть в том, что милостыня и трапеза это является той же категорией милостыни, что мы здесь как бы отрываем часть от себя, даем часть своего, то есть оказываем любовь к людям ради усопшего человека. А молитва действенна только и тогда, когда мы отрываем от себя часть, отдаем. То есть истинная любовь, нам же понятно, что такое? Это самопожертвование. А вот здесь-то как раз и происходит это некое жертвование собою, когда мы отрываем от себя и даем другим. Помните, кто больше дал? Богачи или вдовица, положившая 2 лепты? Вот в чем дело. Она отдала последнее. Вы видите, оказывается, величина любви-то чем показуется? Не количеством, а тем, сколько от себя отрывает человек. Поэтому милостыня в этом плане, да, это очень серьезное средство вспомоществования усопшего.
Гиенна, чистилище, не одно или то же? Участь младенцев, убиенных при аборте.
Гиена и чистилище – разные вещи. Чистилище – это, если хотите, чисто богословское изобретение католических богословов. Дело в том, что они оказались в очень затруднительном положении. А затруднение касается такого характера, что по католическому вероучению для очищения от греха требуется не только покаяние, но еще и принесение человеком так называемого удовлетворения, которое совершается определенными деяниями, в частности, там, милостыню или подвигом аскетическим, чем-то. Слышите? Кроме покаяния требуется еще определенное удовлетворение Богу, совершаемое делами. Так? Так вот, они оказались этим самым, загнали себя в очень трудное положение. Вопрос вот в чем. Когда человек покаялся перед смертью, а уже сделать ничего не смог, как быть? Поскольку он покаялся, его нельзя в ад. А поскольку он не принес удовлетворения, его нельзя в рай. Как же быть? И гениальные, огромные головы богословов придумали пургаториум, чистилище, где он принесет удовлетворение за свои грехи и потом перейдет в рай. Вот что такое чистилище. В православии даже намека нет на такие, простите меня, глупости. Ни о каком чистилище речь даже не идет. Мытарство, я вам сказал, что это такое. Никакого отношения к чистилищу нет. В отношении младенца меня даже удивляет, что спрашивают о судьбе младенцев абортируемых, а не о судьбе матери. Странная постановка вопроса. При чем тут младенцы? Они что, согрешили? Они что, поступили неправедно? Они что, нарушили закон Христов? При чем тут младенцы? Вы скажите мне, это какая-то дикая постановка вопроса. Причем она исходит не от вас, кто писал. Она исходит, увы, от некоторых лжеучителей, которые говорят, погибнут некрещенные младенцы. Я спасусь. А некрещенные младенцы погибнут. Это что, вы считаете, что Русь крестилась через 1000 лет после принятия христианства? Все наши предки погибли, да? В это верить хотят нас заставить? Весь Ветхий Завет, что весь погиб? Что за глупость, когда сама церковь говорит, праведный Авраам, Исаак, Иаков и прочие вещи. При чем тут? Забыли? Таинство церковное – это средство помощи в спасении человека, а не то, без чего человек не может спастись. Интересно, кто разбойника крестил, который справа от Христа был? Неужели не понимаем таких вещей? Совершенно дикие вещи, которые нам предлагают. Итак, о судьбе младенцев не будем беспокоиться, а вот о своей судьбе давайте задумаемся.
Если святые, которые бросают жен и мужей и уходят в монастырь вопреки воле мужа, их прославляют, брак и любовь это или болезнь? Почему нельзя разве в браке спастись? Церковь унижает брак. Какая разница в делах семейных и монастырских? А монахи считают себя светом.
Церковь учит одному. Спасается тот человек, который увидит, что ему нужен Христос Спаситель. Уверует в него, кается. Вот кто спасается. Где скорее себя человек увидит, что нуждается в Спасителе? Для одних людей в семейной жизни. В семейной жизни. Ой, как познают себя. Ой-ой-ой, дай Бог только не оправдывать. В семейной жизни. Очень здорово познают себя. Это, наверное, самый такой широкий и лучший способ. Поэтому большинство человечества состоит в браке. Монашество – путь исключительный. Это особый. Он для некоторых людей. Я бы сказал, для ничтожного процента. Если взять процентом отношения, монашество и человечество – это, я не знаю, какие-то миллионные доли процента. Это особые. Есть у людей некое особое призвание к более тщательному исполнению заповедей. Знаете, в чем дело? Что вот пока мы живем вот в этих условиях, как нам трудно исполнять заповедь. Мы же все понимаем. А монашество по идее своей. Слышите, по идее. Что? Уход из мира. Вы слышите? Уход от всех этих забот. От всей этой суеты. От всех связей с миром. Уход от всего. Где человек может хоть немножко заняться самим собою и действительно пожить по Евангелию. Вот что такое монашество. Речь-то не о форме же идет, а об образе жизни. И вот для некоторых людей, которые способны к тому, чтобы свою жизнь действительно посвятить тщательному исполнению заповедей евангельских, для этих людей этот путь жизни и является спасительным. Но опять при каком условии? Истинный монах, чем выше он становится духовно, тем больше он себя видит мерзким и недостойным. Макарий Великий, который называли земным богом, говорил о себе, молился. Тот, кто читает утреннюю молитву, знает, что написано. Вот его слова: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, никогда же сотворих благое пред тобою». Вот монах. А тот, вы говорите, кто считает светом себя, уже не монах. Хоть бы он на себя одел 10 и 20 там и монашеских одеяний, и схимы, я не знаю чего. Это уже не монах. Монашество – это отречение от всего этого. Эти условия создаются почему? Для того, чтобы наиболее полно исполнить заповеди Евангелия. Вы слышите? Вот и все. И больше ничего. Поэтому в монашестве, вот в таком монастыре, отрезанном от всего, можно достичь такой чистоты души, которой здесь в миру мы не достигнем. Прекрасно вы понимаете. Не достигнем. Иоанн Кронштадтский уж насколько был чудотворец, правда? Почитайте его дневник. Опять я разгневался. Опять я чуть ли не толкнул. Опять я позавидовал. Помните? Нельзя. В наших условиях нельзя. Наше единственное, что остается. Господи, помоги мне не оправдываться. Увидеть себя, что я действительно грешный. И каяться от всей души. Каяться. Вот и в этом наше спасение. Спасается, повторяю вам, тот, кто увидит, что он без Христа не может стать человеком. Разве я человек, когда завидую своему лучшему другу, что его наградили? Это человек, когда я льщу начальство, когда я осуждаю за спиною, лицемерю. Это человек, стыдно даже, хорошо, что никто не видит. Монашество создает условия. Монашество – это условие, в котором человек может побольше очиститься, получше. А там, глядишь, может, найдется и какой-нибудь опытный руководитель. Поможет мне. Вот что такое монашество. Вот так. Но для этого нужны, еще раз повторяю, для этого нужны и внутренние позывы очень сильные, и внешние обстоятельства. Поэтому не думайте, что монастыри, которые не имеют этого, когда находятся в суете, это уже не монастыри, это общины. Дай Бог им, да, чтобы они, конечно, жили надлежащим образом, но они достичь уже тут ничего не могут. Не могут. Только уединение, слышите? Только уединение, только отсечение всего может помочь человеку достичь каких-то более высоких ступеней жизни. Суета полностью перекрывает вход туда. Чистота ума. А чистота ума достигается только при отсечении всей этой суеты. Поэтому я вам скажу, были в истории, и, может быть, еще находятся отдельные случаи, когда может такое быть, когда человек, может быть, оставит даже семью и уйдет. Но боюсь, что правильно это очень редко. Нельзя. Преподобный Сергий не ушел в пустыню, пока не упокоил своих родителей. Не уходили, пока не создавали условия для своей семьи. А если я уйду, а семья будет брошена на произвол судьбы, то это уже не монашество. Вот так. Так что, вы знаете, здесь нельзя в общем, в целом судить. Надо смотреть в конкретном каждом случае. В каждом конкретном случае надо рассуждать особо. Вот так.
Много близких мне людей жили не по-христиански. Жили страстями. 40 дней давно прошли. Неужели их ждут вечные муки? Если я пойду в рай, будут ли это действительно раем для меня, если мои родные будут в аду?
Видимо, я несколько увлекся и сказал только о 40 днях. Но я сказал о 40 днях первых как в самом главном периоде. 40 дней вовсе не являются концом молитвы за усопшего. Ничего подобного. Ну что вы, это уже просто, видите, вот я неудачно, значит, сказал. Извините, ничего подобного. В 40 дней особенно требуется молитвы. Особенно. Ну и после этого, дай Бог, чтобы если мы смогли, и после 40 дней, хотя бы хоть с меньшей интенсивностью, но совершать молитвы. И надо совершать. О 40 днях я сказал как? И надо, может, и попоститься, и помолиться, и воздержаться. То есть особенно концентрированно нужно сосредоточиться на молитве. Но это вовсе не исключает, предполагает и дальнейшие молитвы о наших усопших. Разве можно? 40 дней вовсе не исчерпывает срока молитв. Конечно, надо молиться. А насчет того, что вот я буду в раю, а те будут мучиться, не будем беспокоиться об этом. Когда мы увидим, что все совершается не по какому-то принципу справедливости, не по возмездию, не по наказанию, совсем не поэтому, а там все решает любовь и только любовь Божия. И свобода самоопределения личности. Тогда мы не будем страдать, когда мы увидим это.
В истории православной церкви есть самоубийцы, которые причислены к лику святых. Если да, то как к этому относиться?
Ну, относительно самоубийства, надо сказать следующее. Самоубийством, как грехом, называется такой акт, когда человек в отчаянии отчаивается и вопреки, так сказать, воле Божией налагает на себя руки, чтобы просто избавиться от тех или других, ну, обстоятельств житейских. Отчаяние является этим грехом. И такой самоубийца действительно рассматривается как совершивший тяжкий грех. Но мы должны понять, что самоубийство не само по себе грех. Человек, который бросается в сражение, Евпатий Коловрат, интересно, он кто, самоубийца или нет? Отряд в 300 человек, а он бросился на 100-тысячную армию. Формально – да. Что сделать 300 человек с тысячами? Ясно, что его в конце года убили. А мы что говорим? Я думаю, и церковь это скажет. Нет. Это была поистине жертвенная смерть. И сколько героев мы прославляем, которые прямо шли на смерть ради чего? По любви к людям. Поэтому надо смотреть не на факт самоубийства, а на причину этого факта. Вы слышите? Мученицы некоторые то же самое. Когда за ними бежали римские там эти воины, солдаты, так ясно, что они могли с ними сделать. И сделали бы, когда они бросались вот с крыши дома и разбивались. Что делали христиане? Брали их и, как святых мучениц, вносили в свои диптихи. И до сих пор они в наших святцах. Поэтому надо смотреть не на факт того, самоубийца или не самоубийца, а на причины этого факта. Человек, который бросается под колеса танка с гранатой, это что, самоубийца? Формально, да. На самом деле, ну что вы. Который закрывает грудью с пулемет, этот дзот, это самоубийца? Ну что вы. Надо смотреть не на факт, повторяю еще раз, а на причины этого факта. Они определяют, грех это или, напротив, это вершина жертвенной любви.
Как можно молиться за моего родственника, баптиста?
Молиться от всей души.
Откуда появилась душа в человеке? Где и когда она зарождается?
Ну, откуда блоха появилась? Все оттуда же. Все оттуда же. Конечно, вы говорите не о первозданном человеке, я понимаю. Я думаю, Макарий Великий по этому поводу говорит совершенно однозначно. Душа у человека происходит от родителей по закону Бога установленному. От родителей. Поэтому это учение такие, когда говорят, что Бог дает каждый раз душу. Да, извините, если бы он Бог давал душу, то мы бы рождались, знаете вы, с какими душами? Какими бы. А то смотрим, уже ребенок маленький, а он уже начинает выкидывать нам фокусы. Нет, тогда бы не было никакого первородного греха, если бы Бог давал бы душу. Ничего подобного. Души от родителей по закону, данному самим Богом.
Алексеич, какого состояния души умершего человека мученической смертью, но не отпетого? Объясните, пожалуйста.
Я удивляюсь вот на вот такие вопросы, я встречаюсь. Что такое отпевание? Это просто одна из молитв об усопшем. Слышите? Это молитва об усопшем. И почему-то откуда-то взяли, что если он не отпет, значит, все, бедный, погиб. Сколько погибло во время войн? Кто отпел их? Ну что вы, ну разве можно так? Это одна из молитв, из церковных. И больше ничего. Если можно, конечно, надо это сделать. А часто мы даже и не знаем. Многие погибли, даже мы не знаем о них. Христиане они. И они, возможно, эти погибшие тем же на войне, выше очень многих из нас. Они, может, многие действительно так по любви жизнь свою отдали. Пожертвовали собой. Поэтому это неверное совершенно воззрение, когда говорят, что неотпетый идет в ад. Как будто мы, знаете, какие-то тут, знаете ли, волшебники или маги. Прочитал молитву, все, ты уже спасен. Не прочитал, ты погиб. Ай-яй-яй. Это какое-то прям язычество входит, нам внедряют язычество в нашу христианскую веру. Ну что вы, кто, интересно, отпевал там первых мучеников? Да там и не было чина никакого отпевания еще. Вы понимаете, что не было? Эти все чины установлены позднее, гораздо позднее. Просто молились и все. Так и за этих всех людей. надо молиться. Можно отпеть? Надо отпеть. Нельзя отпеть? Господи, прости и помилуй, и упокой душу его, и всех тех, кого мы и не знаем. Вот и все. Это язычники все в страхе были. Сделали то-то или не сделали? Сделали то-то или не сделали? Ай-яй-яй. Нас христианство освободило от этих страхов, а нас прямо опять влечет туда, в это же самое.
Как отличить истинное смирение от ложного? Спаси Господи.
Истинное смирение – это есть то состояние, которое возникает у человека, наблюдающего за собой с точки зрения заповедей Христовых. Все, завтра я ни одного человека не осуждаю. Просыпаюсь завтра и пошел вовсю. Все, больше никогда не объедаюсь. Сказал тоже, голубчик, до первого же обеда. И так далее. Так вот, тот человек, который действительно поставит своей целью жить по заповедям, то есть нормально жить, он очень скоро убедится, какой раб он всего на свете. И осуждение, и лицемерие, и зависть, и объедение, и так далее. Только понаблюдай за собой. Вот отсюда-то и рождается познание себя и видение того, насколько я нах, убог и нищ. Отсюда и рождается вот это вот чувство, которое называется смирением. Вот оно, что такое смирение. Это не смиренничание, это не пассивность, это не забитость, а это осознание себя, видение того, кто я есть на самом деле. Вот из этого познания себя, когда я вижу, кто я есть на самом деле, и рождается истинная, то есть правильная любовь к другим людям. Сам-то я не могу от обжорства избавиться, так посочувствуй другому. Сам не могу не осуждать, посочувствуй другому. Я не такой врун, а он врун, а у меня другой есть, похлеще. Вот так, в больнице друг друга не осуждают. Правда? Правда. За болезни не осуждают. И мы все находимся в больнице. Надо же это понять же. В больнице. Все мы больны. Только некоторые болезни, у некоторых людей выделяются свои рога такие. То туда, то сюда. Вот тут и рождается великодушие к другому человеку. Сострадание, милосердие, любовь. Вот оно, где рождается истинная любовь. Из истинного смирения. Но это... Я вам скажу, начальное смирение и начальная любовь – это то, что во мне происходит. Просто скажу, что на почве этого начального смирения Господь может дать еще дар смирения. На почве начальной любви может дать дар любви. Но это уже вещи высокие, благодатные, и, к сожалению, мы их не знаем.
Алексей Ильич, мой дядя был удивительный человек, врач, который помог многим и многим. Смерти же его предшествовала долгая, 10 лет тяжелейшая болезнь, а умер после сильных страданий. Могут ли ему вмениться в веру эти добрые дела и страдания? Он крестился уже во время болезни и церковной жизнью не жил. Спаси вас, Господи.
Вменяются человеку не страдания и не болезни, а вменяется человеку степень осознания им своей греховности, своей духовной нищеты. Левый разбойник также страдал, как и правый. Помните? Правому было сказано: «Ныне же со мною будешь в раю». Левому ничего такого сказано не было. Итак, повторяю еще раз, дело не в характере страданий, а дело в том, в какой степени сам человек осознает, насколько он действительно грешен. Сам человек покается, сам обратится ко Христу с молитвою. Два разбойника нам всем пример. Страдали оба жутко. Крестные страдания – это жуткие страдания. И посмотрите, какие разные пути у того и другого в вечность.
Как доказать, что Библия написана с помощью Духа Святого? Что Библия богодухновенна?
Доказать это можно, Можно, но только я хочу предварить сказать, что мы говорим все Библии. К сожалению, переплели в одни корочки Ветхий и Новый Завет. А Иоанн Златоуст говорит, ветхозаветное отстоит от новозаветного, как земля от неба. И этого надо бы знать всем. Надо бы знать всем. Ветхий, то есть изветшавший. Вам понятно, что такое изветшавший? Мы изветшавшую одежду что делаем с ней? Вот. Мы все это забываем. Там есть кое-какие вещи, конечно, которые нам необходимы и полезны. Но мы живем Новым Заветом. А доказательств Нового Завета, истинности, богодухновенности много. Много. Но на это надо читать отдельную лекцию, к сожалению. Ну, хотя бы в качестве одного из аргументов приведу я, потому что это очень много. Скажу вам так. Хотя бы следующее. Кого ищет всю историю человечества? Какого руководителя? Какого царя? Какого императора? Какого президента? Тот, который даст благо на земле. Этого искали евреи и ждали именно такого мессию. Этого искали язычники, римские в частности, нового Августа, который даст им хлеба и зрелищ. Этим наполнен весь мир и всегда, и сейчас. Правда же? И сейчас. Христианство зародилось где? В иудейской стране. Понятно? Все ученики кем были? Евреями, иудеями, все апостолы. Христос то же самое, принадлежал к той же религии. Что же возвещает нам Евангелие? Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн. Эллинам – безумие. Распятый Спаситель? Вы что, с ума сошли? Что за смех? Он Спаситель? Кого он накормил? 5000? Извините, на земле не 5000. Кого он освободил? Кого освободил? Ни одного не только не освободил раба, а даже не осудил рабство. Что он сделал для науки, для искусства, для философии? Ничего. Даже своего народа еврейского не освободил от римского ига. Это Спаситель? Слушайте, вы что, издеваетесь? Так оценивает мир то, что сделал Христос. Я на что сейчас обращаю ваше внимание? Откуда такое учение? Откуда оно? Абсолютно неоткуда взяться. Христос пришел бедняком. Не был ни книжником, то есть не был профессором богословия. Не был священником, не был архиереем, никем. А мог бы, кажется, и должен был бы стать. Он же Бога-человек, мог же все сделать. Ничего. Почему? Потому что основная истина какова? Дух творит себе формы. И до тех пор, пока человеческий дух не будет исправлен, никакие внешние формы существования, государственного, социального, ничего не принесут, ничего не дадут. Не дадут они блага человеку. Вон богачу, с которого мы начали сегодня разговор. Все изобилие всех благ земных истяжут душу в эту же ночь из тебя. Ни богатство, ни слава, ни образование не дают блага человеку. Все кончается одной и той же смертью. И человечество все кончает смертью. Все человечество в целом. Человечество как биологический вид смертно. И уже сейчас, вон, академик Моисеев говорит, и конец этот наступит скоро. Не когда-нибудь, а скоро. Уже в середине 21 века. Хотим мы это знать или не хотим? Это говорит наука, бесстрастная наука, а не что-нибудь. Христос пришел исправить человека, а не формы изменить существование. Он Спаситель действительно по существу, ибо радость, благо и счастье человека – это чистота души человеческой. Она переходит в ту вечность, о которой мы сегодня говорили. Она дает возможность человеку избежать всех вот этих препятствий, который на его пути, она дает ему возможность вечного блага, а не сиюминутного наполнения житниц, о которых так говорят. Так вот, каковы доказательства богодухновенности Евангелия? когда мы не видим ни в Палестине, ни в Греко-Римской империи, то есть во всем ареале, где вот возникло христианство, даже намека на это учение, и вдруг мы проповедуем Христа распята. Откуда это? Нет земных корней. Вы понимаете, да? Нет, нет земных корней. Неоткуда взять. А кто проповедует? Кто проповедует? Рыбаки, апостолы. Уровень понимания которых тех же пророков был какой? Христос воскрес, а они, ну, рави, теперь царство Израилю делаешь. Вот их понимание пророков. Рави, дай нам сесть одному справа, другому слева от тебя. Вот их понимание пророков. Что вы? Мы нигде даже не видим этого. Народ иудейский уже ничего не понимал. И вот апостолы, которые возвестили даже нам Евангелие, сами ничего не понимали. Они констатировали то, что говорил Христос. И они констатировали то, что действительно нас с необходимостью заставляет уже верить. Да, Христос – это Бог, Бога-человек, а не просто человек. Я просто вам один из аргументов привожу. Их аргументов этих много, много, но это действительно надо просто, ну, специальную лекцию. Надо, по крайней мере, еще, ну, час, по крайней мере, но это уже слишком много будет.